В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. В самом деле это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 17 апреля, вторник, и в течение этого часа говорим о таком. Шахтеры пострадали во время аварии в Покровске.
Площадь ожога 15% и 20%.
Как захватывали Крым? Новые данные информнапалм.
Что сруйновано основные тезы с российской пропаганды, их мифичных законов человечества.
И почему в прифронтовых селах вдруг услышали радио группировки ЛНР?
Мне рассказывают, что я должна ехать в Луганск лечиться.
В студии сегодня мы поговорим о том, реально ли вернуть Донбасс частями. Зачем министр МВД Арсен Аваков сам позвал журналистов, чтобы озвучить свой план возвращения Донбасса? Насколько он реалистичен и популярен хотя бы среди украинских политиков? И как карта Донбасса будет разыгрываться украинскими политиками в преддверии выборов президента? Об этом поговорим с политиком Романом Бессмертным, а также политологом Виктором Небоженко. Друзья, как вы относитесь к идее Арсена Авакова реинтегрировать Донбасс по частям с участием миротворцев ООН? Звоните по номеру 0800 300 403. Участвуйте в нашем разговоре. Также есть опция звонить и писать нам по скайпу donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Что еще нового случилось в Украине и мире? Интересного нам расскажет Егор Устинов в своем выпуске новостей. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще пятеро получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы более полусотни раз обстреляли позиции украинских военных. На Луганском направлении применялось запрещенное вооружение вблизи Зайцева, на Донецком вблизи Песка. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстреле Докучаевска, в группировке ЛНР сообщили об обстреле со стороны украинских военных района, где базируется военная техника, которую пророссийские силы планируют использовать на параде 9 мая. Семеро горняков пострадали в результате взрыва на шахте Покровская в селе в поселке Удачное. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский. По его данным, инцидент произошел ночью на горизонте 470 метров. Шестерых пострадавших госпитализировали в Краматорский ожоговый центр, одного в Мирноградскую больницу, он в тяжелом состоянии. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области уточнили, что на шахте произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Работа шахты приостановлена только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме. Власти Кривого Рога объявили 18 апреля днем траура. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горосполкома. Сегодня утром в городе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников металлургического завода «АрселорМиттал». По предварительным данным, погибли 8 человек, госпитализированы по меньшей мере 19 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. В мэрии заявляют, что пострадавшие, которые находятся в больнице, обеспечены необходимыми медпрепаратами. Также будет предусмотрена и помощь семьям погибших. По пожизненному заключению приговорили мужчину, обвиняемого в убийстве мэра Старобильска Владимира Живаго, сообщила прокуратура Луганской области. В ведомстве напомнили, что суд признал виновными двух человек в убийстве, второму назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Напомню, Владимира Живаго застрелили 22 февраля 2016 года. Полиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдут на усиленный вариант несения службы в связи с массовыми мероприятиями по всей Украине. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства. По его словам, в частности, 9 мая ожидается проведение около 2000 мероприятий. Участие в них примет более полумиллиона граждан. Наибольшего внимания в этот день потребует столица, а также юго-восточные регионы страны. Напомню, также с 28 апреля по 1 мая в Украине будут выходные дни. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 18 апреля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, слушайте радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы обсуждаем план министра МВД Арсена Авакова вернуть Донбасс частями. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Авария на шахте в Донецкой области. Пострадали 7 человек, один находится в тяжелом состоянии. Возгорание газовоздушной смеси произошло минувшей ночью на горизонте 470 метров на шахте Покровская. Шестерых обгоревших шахтеров оперируют в Краматорске, а спасатели ликвидируют последствия подземного пожара. Подробнее расскажет Никита Луцкий.
Вспышка газовоздушной смеси произошла минувшей ночью на шахте Покровская. Пожар возник на горизонте 470 метров второй южной лавы блока номер 7. На место происшествия немедленно выдвинулись горноспасательные отряды, говорит начальник пресс-центра Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Вероника Бахал.
Подія класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. До місця події для проведення рятувальних робіт було задіяно 7 відділень воєнізованих гірничих рятувальних загонів. Всього в шахті знаходилось 406 чоловік, на аварійній ділянці 37 гірників. На даний час на шахті працюють два відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону, які проводять роботи щодо охолодження аварійної ділянки.
Спустя півтора часа після аварії всіх працівників шахти вивели на поверхність. Там вияснилось, що 6 чоловік отримали ожоги і один комбінірувану травму. Він в тяжкому стані, знаходиться в лікарні Мирнограда. Остальних постраждалих доставили в Краматорськ. Здесь знаходиться єдине ожогове відділення на севере области. Врачи готовят горняков к операциям, рассказывает заведующий ожоговым отделением Краматорской горбольницы номер 3 Олег Андреев.
4 человека в состоянии относительно удовлетворительное с площадью ожога 3-5% поверхности тела. И 2 пострадавших в состоянии средней тяжести мы оцениваем. Площадь ожога 15% и 20%. У 5 из пострадавших есть легкие ожоги дыхательных путей. Будем убирать мертвые ткани, так называемая операция дермообразия с одномоментной ксенопластикой, то есть закрытием маневым покрытием искусственной кожи, так называемой.
Краматорские врачи с оптимизмом говорят о здоровье шахтеров. В этот раз, считают специалисты, шахтерам повезло. Площадь ожогов невелика. Работы на аварийном участке остановлены до выяснения причин пожара. Расследует это дело и ищет виновных прокуратура, говорит прокурор Красноармейской местной прокуратуры Людмила Силаева.
Данные об этом происшествии внесены в единый реестр досудебных расследований. По квалификации части 2 статьи 252 Уголовного кодекса Украины и устанавливаются сами причины данного события. Останутся в виде ограничения свободы до 5 лет и лишения свободы до 7 лет с лишением права занимать определенную должность.
3 месяца назад на этой шахте уже происходила подобная авария. Тогда из-за вспышки газа пострадали 8 человек. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Доказательство участия в оккупации Крыма более чем 1000 российских военных с фамилиями, званиями, должностями и номерами частей. Такую информацию опубликовало международное сообщество «Информнапалм». Украинскому кибер-альянсу удалось взломать некоторые хранилища Министерства обороны Российской Федерации. Со своей стороны «Информнапалм» проверил данные при помощи разведки на основе открытых источников. В этой теме разбирался наш журналист Дмитрий Донской, он сейчас гость нашей студии. Здравствуй, Дима.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за военные, что такое при помощи разведки на основе открытых источников, то есть насколько этой информации можно верить?
Ну, волонтерские и информационные организации уже не первый раз разбираются в оккупации Россией украинских территорий, развенчивают российскую пропаганду. Как пример тому, вот, когда была Абхазская война, россияне говорили, что там якобы участвовали неизвестные добровольцы, когда была Чеченская война, неизвестные солдаты, в Крыму зеленые человечки, скрывались пути их транспортировки. Российская Федерация отрицала, даже когда были фотографии эксклюзивной российской военной техники в Крыму, БТРы, Рыси, которые стояли только на вооружении в России. Это такая предыстория. В этот раз информсообщество «Информнапалм» опубликовали такую статью замечательную. Называется «1097 скелетов в кладовой военной части 247-ки». Вернемся чуть позже к этому названию, почему так было названо. Значит, это, эту информацию «Информнапалм» получил от украинского киберсообщества, есть такая организация, она не пошла с нами на контакт, они хотят оставаться в тени и сотрудничают только напрямую с «Информнапалмом». Вот как описал, значит, получение этой информации спикер международного информсообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.
Український кіберальянс шляхом професійних дій, що пов'язані з кіберзахистом, тобто його відсутність у наших ворогів, отримав дані даних військової служби. Згодом вони були піддані жорсткому аналізу нашою стороною, проведені аналізи методом Асінту, топографічних методів, військових методів, аналізу переписки, та ми почали доробляти цю базу і от створили повну її вичерпну базу тих, хто військової частини, яка захоплювала Крим.
Ну, то есть, грубо говоря, кибер-альянс взломал некоторые ресурсы российской армии и передал два таких вот текстовых документа, извлеченных из почты Александра Попова. Это начальник продовольственной службы тыла военной части 247-ки Российской Федерации. Это часть Южного военного округа, которая находится в Чечне. Оба документа касаются невинной темы, это обеспечение питанием военнослужащих. Однако не все так просто. Документы были оформлены 6 и 14 марта, это как раз накануне захвата Крыма 2014 года. Это выписки из приказа, чтобы выдать более чем 1000 военным сухпаёк на 11 суток для выполнения боевой задачи. Возникает вопрос, какая боевая задача выполнялась в тот день, ведь в то время. Ведь Россия официально в то время ни с кем не воевала. Тем не менее... Оба этих интервала прекрасно укладываются в время оккупации Крыма. Впрочем, одних предположений недостаточно, и тогда уже «Информнапалм» начал свое расследование, свою разведку. Вот это, собственно, и называется разведка на основе открытых источников, вот, Open Source Intelligence. «Информнапалм» в течение 3 месяцев они просвечивали все профили, сети, личную переписку, та, которая была в открытом доступе, вот этих вот военных, которые непосредственно участвовали в оккупации, были вот в этом вот списке из этих 1097. Фамилии, звания, должности, год рождения. И вот эти военные, они с удовольствием выкладывали свои фотографии в соцсетях на фоне военной техники, на фоне вот этих вот паромов, военных кораблей, самолетов, которые транспортировали их в Крым. Можно отметить, что эти военнослужащие одеты в неуставную форму, без знаков различия. Военные держат часто автоматическое оружие. Фотографии одного и того же парома есть в профилях целой группы военнослужащих, причем на нескольких фото сняты группы военнослужащих. Военные одеты как раз подходящие к сезону времени оккупации, то есть это не лето, не зима, а именно вот такой демисезон.
Дима, где с этим всем можно ознакомиться? Это на сайте «Информнапалма» можно почитать нашим слушателям.
Есть на сайте «Информнапалма» эти материалы. Довольно любопытно можно почитать. Много видео, много фотографий. Именно таких деталей, которые не расскажешь. Это и номера военной техники. Это и такие вот интересные детали, которые нужно только всматриваться, только крупно рассматривать. Есть и звуки, интервью самих участников.
Последний вопрос тебе, да. Скажи, почему это важно? Ведь сам Владимир Путин признал то, что российские военные все-таки участвовали в оккупации Крыма, да уже постфактум, конечно, но все-таки признание было. Чем ценна вот эта утечка информации, эти доказательства?
Российские военные, Россия признала свою оккупацию, но есть уже теперь конкретные фамилии, конкретные имена людей, у которых под ногами должна гореть земля, над которыми висит этот дамоклов меч, которые рано или поздно должны предстать перед правосудием. Они, «Информнапалм» планируют передать данные в Министерство юстиции и в международные организации для того, чтобы впоследствии они были приобщены к делу киску Украина против России.
Спасибо большое. Вот у оккупации, да, появились звания, имена. Будем следить за развитием событий. В гостях у нас был наш журналист Дмитрий Донской.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Формирование ЛНР заявляет, что украинская армия использовала данные ОБСЕ для артиллерийского обстрела техники, подготовленной к параду Победы. На самом деле на площадке располагались десятки единиц современных боевых машин и артиллерии. Штаб АТО утверждает, что у самих боевиков произошла детонация боеприпасов. Что же и как там было уничтожено? Татьяна Якубович расскажет больше.
Техника, о повреждении которой заявляет сейчас группировка ЛНР, была собрана на окраине Луганска якобы к параду 9 мая. Неделю назад она попала в отчет миссии ОБСЕ. На площадке в юго-восточной части города были выстроены танки, БМП, БТРы, гаубицы, ракетные комплексы «Земля-воздух» и реактивные системы залпового огня. Всего 52 единицы техники. Миссия посчитала это нарушением Минских соглашений. В ночь на вторник, как утверждает вооруженное формирование ЛНР, по этой технике был нанесен артиллерийский удар. Группировка заявляет, что потеряла 4 единицы своей техники, предназначенной к параду, и один раритетный образец – танк Т-34 времен Второй мировой. При этом спикер группировки не опровергает тот перечень вооружений, который раньше опубликовала ОБСЕ. Обвиняя миссию в якобы сдаче позиций украинским военным, спикер так называемой народной милиции ЛНР Андрей Морочко заявил.
В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 13 апреля была опубликована информация полностью места дислокации техники – а также на своем твиттере была опубликована фотография с беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ, на которой была показана данная военная техника. Вооруженные силы Украины использовали именно эту опубликованную информацию для нанесения огня артиллерии.
На фото миссии ОБСЕ, которое ЛНР не опровергает, танк Т-34 не фигурирует, что, конечно, не означает, что его там нет, а фигурируют как раз современные образцы техники, используемые в войне на Востоке. Да и сами подконтрольные России сепаратисты показывали эту технику на своих пропагандистских видео.
Данная техника была выведена из постоянного пункта дислокации, то есть из парка техники, для участия в параде Победы.
Штаб украинской военной операции опроверг обстрел со стороны ВСУ и заявил, что техника была уничтожена из-за детонации боеприпасов.
По данным разведки штаба АТО, в указанном районе сосредоточение военной техники, которое еще несколько дней назад фиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ, произошло возгорание автомобиля, от которого пожар перекинулся на остальную технику. Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами и сдетонировали при пожаре. Кроме того, по инсайдерской информации из штаба 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, враждебная разведка не фиксировала передвижение артиллерийских подразделений сил антитеррористической операции в указанный период. Также не фиксировали передвижение украинских подразделений накануне инцидента и представители миссии СММ ОБСЕ.
Глава общественной организации «Право справа», которая еще раньше ОБСЕ сообщила о скоплении техники на окраине Луганска, Дмитрий Снегирев, считает, инцидент показывает, что спецслужбы подконтрольных России сил на Донбассе не контролируют ситуацию, и все перемещения там видны как на ладони. А само заявление про обстрел Снегирев связывает с грядущим заседанием трехсторонней контактной группы в Минске.
Завтра начнется работа политической подгруппы в Минске, где будут обговорюватися питання а перше відведення військ у районі Станиці Луганська і відповідно порушення бойовиками умов зберігання важкої бронетехніки. Нова техніка там зберігається, вона нікуди не ділася, вона зберігається в місцях накопичення, тому і вся проблема, знаєте, і парадокс ситуації, що постраждала та техніка, яку мали би реставрувати, яка, ну, в якості історичного раритету мала прийняти участь у параді на 9 травня. А всі нові зразки техніки, ПЗРК, там, танки, ствольна артилерія, воно дивним чином внаслідок обстрілів, начебто обстрілів, бо ЗСУ не постраждало.
Согласно Мінським соглашенням, артилерія калібра більше 100 мм должна знаходитися не ближе 25, а РСЗО 35 км от линии соприкосновения. Расстояние от места расположения этой техники до линии разграничения было 14 километров. Татьяна Якубович, Егор Устинов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Можно ли вернуть Донбасс частями? Зачем министр МВД Арсен Аваков сам позвал журналистов, чтобы озвучить свой план возвращения Донбасса частями? Насколько он реалистичен и популярен хотя бы среди украинских политиков? Об этом поговорим с политиком, экс-вице-премьер-министром Украины Романом Бессмертным. Здравствуйте, Роман.
Доброго дня.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится политолог Виктор Небоженко. Друзья, присоединяйтесь и вы, если знакомы с предложениями Арсена Авакова по возвращению Донбасса по номеру 0800-300-403. Ждем ваших звонков. Также можно писать и звонить нам по скайпу donbass.realii кириллица, если вам это удобно. Господин Бессмертный, первый самый вопрос. Сами журналисты «Украинской правды» отметили, что Арсен Аваков сам позвал их, чтобы рассказать им о своем плане. Как думаете, зачем он это делает?
З моєї точки зору, цей план чи ця зустріч, скоріше, відбувалася як частина нинішньої дискусії, яка ведеться між урядом і президентом, а не зустріч заради того, щоб презентувати план. Причому я представляю план, а в держави такого плану немає. І тому робіть висновок, хто в цьому винуватий. Тому ця зустріч і проблема реінтеграції – це якби дві різниці. Але це вже добре, що міністр озвучує щось на п'ятий рік війни.
Тобто це, наскільки я розумію, як некий такий аргумент в цій внутрішній дискусії для того, щоб мати особливий ще рычаг давлення на президента, щоб як-то президент починав як-то діяти.
Ну, по-перше, зверніть увагу, як співпало це інтерв'ю і відміна звіту уряду. Це речі абсолютно синхронні, скоординовані. От, перший момент, другий, тут повністю з вами погоджуюся, що це якби жест в сторону «треба діяти». И спрямованный він в адресу президента.
Чуть-чуть подробнее для наших слушателей, что это все означает. То есть идет некая такая закрытая политическая дискуссия в вот, украинском политикуме по поводу возвращения Донбасса, и у разных политиков разное видение этой ситуации. Чуть-чуть расскажите по этому, как вы это видите.
Ну, с моей точки зору, взагалі, от, с этой дискуссии треба забрати тему Донбасу. Тому що вона в даному випадку стала якби розмінною монетою, і я би, якщо ми говоримо зараз про питання реінтеграції, взагалі вилучив би її з дискусії міністр-президент, тому що я дивлюся, в ці дні з'являються там питання зовнішньополітичної роботи, далі церкви. От, ну, а яким боком вони вирішуються на сьогоднішній день? Ну, просто озвучить та й озвучить, от, і більш нічого. Тому що, ну, зрозумійте, можна по-різному відноситися до Авакова. Ну, на п'ятому році війни озвучувати питання вустами міністра внутрішніх справ, причому ні слова не сказано, ні урядом, ні президентом. Ну, це виглядає трохи некоректно в самій команді.
То есть это политическая борьба, старт президентской гонки, я правильно вас понимаю?
Продолжение.
Хорошо, тогда еще поговорим о политических таких моментах, да, зачем это все происходит. Давайте обсудим сам план, да, озвученный Арсеном Аваковым. Вот для наших слушателей, которые не читали, возможно, этой статьи, хотя маловероятно, потому что наши слушатели, наверное, интересуются, начать Донбасса в Горловку или Новозовский район, как предполагает Арсен Аваков, входят голубые каски, убегают российские наемники и боевики, возвращается украинская юстиция, принимается параллельно закон об амнистии, проводятся выборы, а дальше, если нравится или не нравится, всем сторонам, процес идет дальше. Насколько, с вашей точки зрения, этот план реалистичен, ну, действительно реален?
Там є ще перший пункт, як в доповнення. Все починається з отжима. От українською мовою так не скажеш. Українською мовою слово «витискання» воно не стосується, тому що отжим, як от російською звуть, отжать територію. От все починається з процесу отжаття території. Так? Після цього відбувається все те, про що ви говорите. Так от, початок такого процесу – це не мінімізація конфлікту, це наростання конфлікту. Тепер, з чим це перекликається? Так, дійсно, досвід такий був. Коли в умовах зависання, от подібних, як зараз в Україні, тобто нібито війна і ведеться, нібито вона і не ведеться, нібито вона антитерористична операція, нібито війна, використовувався спосіб витискання, коли регулярні сили – наступаючи, іноді за мінімальним застосуванням стрілецької зброї, іноді без застосування витискали противника із зайнятої території. Потім, після цього, заходили різного роду, і це дійсно так, різного роду міжнародні контингенти, національні контингенти, які починали здійснювати контроль над цією територією. Наскільки ця ситуація може бути реалізована в даний момент? Я можу сказати однозначно, що такі кроки, якщо вони будуть реалізовуватися, приведуть до конфронтації. Особливо в умовах, коли в Сирії зросло напруження, коли ситуація перейшла в надгарячу фазу протистояння, причому з застосуванням Сполученими Штатами Америки, да, і російською стороною дуже серйозних видів і компонентів зброї.
0800 300-403, напоминаю, номер прямого эфира, обсуждаем план Авакова, Арсена Авакова по возвращению Донбасса. Как вам этот план? Верите вы в него или нет? Звоните, участвуйте в дискуссии. Господин Бессмертный, вот если вас послушать, то такая печальная картина вырисовывается. Никакие украинские политики действительно сейчас не озабочены возвращением реальным Донбасса. Вот недавнее исследование есть, что украинцы ждут, чтобы Петр Порошенко, да, вот на него возлагают ответственность, как-то разблокировал этот процесс. Но если вас послушать, никто этого реально не хочет, правильно?
На сьогоднішній день і саме суспільство ділиться на три рівні частини, якщо ви подивитесь соціологію. Це частина почати війну, частина – це мирний план, дипломатичні переговори і так далі, і частина – це відрізати. Це приблизно там, в деяких одиницях рівна частина. В чому причина? Якраз причина в тому, що навіть не задекларовано державний план, чи державне бачення, чи концепція держави стосовно реінтеграції. А більше того, відбувається певна дискредитація. Скажімо, слово «реінтеграція» припасовується до документів, які приймаються, які абсолютно ніякого відношення не мають. Ну, скажімо, для чого було закон про особливості державної влади на території такій-то називати законом про реінтеграцію, коли там немає ні реінтеграції, ні безпечної, там просто є якби питання нового управління військовою операцією, яка ведеться на відповідній території. Це перший момент. Другий. На сьогоднішній день є шматки, які озвучені окремими політиками і політичними силами, які в якійсь мірі можна було би при бажанні державних мужів, уряду, президента, тому що це їхня компетенція, зібрати в цілісну концепцію. Але цього не робиться. Як альтернатива цьому, громадський сектор, і це правда, що на сьогоднішній день цілий ряд громадських інституцій розробили декілька концептуальних підходів, одним з яких є безпечна реінтеграція Донбасу.
Все-таки вот по поводу этого возвращения. Вот Арсен Аваков описывает два возможных сценария развития событий. Все-таки в его статье, исходя из его информации, инсайдерской, как он говорит, Путин или тормозит, или идет на попятную, в том числе и на Донбассе, или идет на дальнейшую эскалацию. Вот вы как оцениваете, возможно ли, он оценивает 50-50 два этих варианта, возможно ли вот такое окно возможностей, что Путин пойдет на попятную, и все-таки удастся вытеснить, как вы говорите, да, вот протиски російські сили без ескалації.
Що стосується ситуації реінтеграції, то для початку, щоб говорити щось, треба об'єктивно оцінити, що відбулося і відбувається на Донбасі. Що це? Якщо вважати, що це виключно і винятково зовнішня агресія, це означає на початку допускати хибний посил. Я про це казав всі ці 4 роки. На Донбасі ми маємо соціальний конфлікт, власне, внутрішній самого Донбасу між злиденним населенням і невеликою частиною олігархів. Друге, це конфлікт між регіоном, як таким є, і Києвом. Ми його бачимо сьогодні на прикладі будь-якого адміністративного обласного центру з Києвом, і це правда теж. Далі, це конфлікт і, по суті, війна на сьогоднішній день між Україною і Росією. Третє – це центральноєвропейський конфлікт, тому що в силу завершення холодної війни цивілізаційний кордон пройшов по східному кордону України. І цього упускати не треба, тому що ми бачимо зараз навколо України горить кругом. Третє – це континентальний конфлікт. Зверніть увагу, як на це реагує Берлін, Брюссель, Париж і так далі. Ну і згадайте останнє. Хто воював на початку цієї війни, як писали про це російська преса? Русские і американці. Тому це є ще й глобальний конфлікт. Звідси не треба зводити все до відносин Порошенко і Путін.
Якщо ми будемо упускати об'єктивне розуміння ситуації, ми не зможемо її розв'язати, спрощуючи її просто від бажання чи так. Це правда про те, що доля, велика доля рішень Путіна впливає на ситуацію на Донбасі, але не все визначається там Путіним.
Интересно, к нашему разговору присоединяется политолог Виктор Небоженко. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Виктор, расскажите, пожалуйста, читали ли вы статью Арсена Авакова? Вот вам тот же вопрос, да, не видите ли вы странным, как вы объясните, что сам Арсен Аваков позвал журналистов и дал такое пространное свое видение реинтеграции Донбасса частями? Что это такое, как политолог, как вы это видите?
Ну, давайте сразу, понимаете, реинтеграция частями – это не что иное, как полицейская операция. Она действительно осуществляется в освобожденных районах. Но эти освобожденные районы есть результат военной операции. В данном случае Аваков пытается сохранить независимость полицейских подразделений, МВД, от новых структур управления. Вы же знаете, что 30 апреля произойдет объединение всех войск, именно объединение, в единую войсковую силу. И МВД не будет уже иметь такой возможности. И это очень не нравится, естественно, Авакову, потому что он теряет какие-то определенные рычаги влияния на тот же Донбасс. Кроме того, это же не первый раз такое. Если вы помните, 2 месяца назад, выступая на каком-то невинном международном круглом столе, Аваков вдруг заявил о том, что для восстановления инфраструктуры и народного хозяйства Донбасса нужно 20 миллиардов долларов. И все тогда тоже приняли это. Почему об этом не говорит президент? Почему об этом говорит министр внутренних дел? То есть идет еще и конкуренция за то, кто будет заниматься восстановлением, Аваков или Порошенко, или какое-то третье лицо. И повторяю, тут 2 подхода. Либо военные, то есть когда все украинские войска доходят до границы и запирают границу, либо полицейская зачистка, то, что предлагает Аваков. И то, и другое имеют свои плюсы и минусы. Коротко, да.
Господин Боженко, как вам кажется, вот для самой проблемы, да, для возвращения Донбасса, это хорошо или плохо, вот такая вот дискуссия?
Для самой проблемы хорошо, потому что у нас украинское общество, я уже не говорю про тех, кто нами руководит, в принципе, растеряно и не имеет набора, если хотите, радикально разных или альтернативных точек зрения. Вот даже сейчас выступал талантливейший политик «Бессмертный Роман», и то он все правильно говорит, кроме одного. Какую модель Донбасса мы собираемся делать или реинтегрировать? Что? Это украинская модель, которая существует всегда, глубоко коррумпированная с полуфеодальными структурами управления, или что-то восстанавливать, но без Ахметова и Януковича и так далее. Этого ответа нет. А от элиты... Поэтому пусть это хорошо, что Аваков поднял этот вопрос. И хорошо, что его мнение расходится с мнением президента. И хорошо, что не только президент говорит об этом. Конечно, выглядит на фоне того, что президент начал вдруг бороться с мертвым СНГ. Заявление Авакова, конечно, выглядит выигрышно и делает его, ставит его в пикантное положение. Но, повторяю, чем больше будет различных моделей перехода интеграции Украины с Донбассом, тем лучше, тем, мне кажется, проблема будет решаемой.
Объясните, как она будет решаема? Все-таки вот выглядит, и Роман говорит об этом, и выглядит так, что это просто банальная предвыборная борьба, да, и вот карта Донбасса просто разыгрывается перед преддверии президентских выборов. Будут ли какие-то реальные рычаги для решения этой проблемы? То есть хочет ли тот же Арсен Аваков или вот какие-то политические элиты партии действительно решить эту проблему? Или хотят просто прийти к власти на этой теме?
Нет, не только. Вы забываете о том, что одна из самых главных внутриполитических и международных функций военно-политического конфликта в Донбассе – это огромная контрабанда. Сегодня зона АТО в 100 километров в сторону Украины и 100 километров в сторону сепаратистских объединений представляет собой огромный контрпропагандистский такой пул. То есть такое было в 90-х годах в бывшей Югославии. И там на этом зарабатывает огромное количество людей. Это одна из самых острых и скрытых проблем от Украины. И сейчас, грубо говоря, в этих всех общих словах о том, какой нам видится Донбасс со стороны политиков, и вопрос решается политически, не в смысле выборов, политически. Кто будет контролировать рынок контрабандистских услуг на Донбассе?
Спасибо. Вот такое вот видение. Это был Виктор Небоженко, политолог. У нас в гостях политик Роман Бессмертный. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Ждем ваших звонков. Также можно писать и звонить к нам по скайпу donbass.realii. Господин Бессмертный, даю возможность вам сказать, да какую модель вы видите этой Украины, да, вернувшейся на Донбасс. Тот же Арсен Аваков говорит, что в результате вот такого вот мягкой реинтеграции частями, да, если туда не зайдут силовики, а зайдут украинская юстиция, то лояльность к Украине будет возвращаться. Вот какую модель все-таки вы бы предложили, да, то есть такой коррумпированной, как говорит Виктор Небоженко, или какой-то другой Украины в Донбассе?
Ну, з моєї точки зору, виграшною, переможною є тільки одна модель. Це будівництво не тільки разом з людьми, які знаходяться, живуть зараз на Донбасі, а європейської демократичної держави. Очевидно, що нинішня влада ці три роки втратила для того, щоб показати на контрольованій території, що вона хоче запропонувати людям Донбасу. І в тому і складність. І я переконаний, що нинішній владі з цим завданням справитись вже неможливо. Бо насправді влада б мала показати, ось такою ми хочемо бачити Україну, і ось вам ми пропонуємо жити таким чином. Власне, два роки тому, беручи участь у Мінському процесі, коли представники Луганська і Донецька задавали питання і казав, що ви побачите, якщо зміни відбудуться в континентальній Україні, що континентальна Україна вам хоче запропонувати? На сьогоднішній день це можна зробити в вигляді документу, скажімо, концепції, затвердженої указом, закону, прийнятої Верховної Ради, якою вона хоче бачити не тільки Донбас, а й взагалі Україну разом з Донбасом в майбутньому. Ну, якраз те, що це не робиться, і відповідає тому, наскільки серйозно український політикум розуміє цю проблему і що він хоче запропонувати людям, які живуть в Донбасі.
Ви говорите, що нет ніякого видіння, нет ніякого процесу. Зачем тоді Петр Порошенко договорюється з лідерами многих государств, уже десятки государств сказали о том, що готові брати участие в миротворческой миссии. Разве это не прогресс? То есть будет какое-то политическое решение? Ну, вот вы говорите, от Путина тоже много зависит, да, зайдут миротворцы. Все-таки работает Петр Порошенко в этом направлении или нет?
В напрямку розв'язання цієї ситуації і кризи працює і ООН, і ОБСЄ, і політичне керівництво України, і політичне керівництво Росії. Маса є інституцій. Але мою правоту підтверджує імпотентність всіх цих установ. Ну, уявіть собі, Донбас з точки зору глобальної безпеки і Раду безпеки ООН. На сьогоднішній день Рада безпеки 5 разів розглядала питання Донбасу. Воно з місця зрушилося? Ні, не зрушилося. Де тут ключова проблема? Ініціатива за Україну. Я вам хочу процитувати посла Великобританії в ООН, який сказав так. Ми очікуємо активної позиції України, яка запропонує, що і як треба робити, і що пропонувати Донбасу. На жаль, такої ініціативної позиції не було пред'явлено. А кроки, які робляться, вони робляться непослідовно, іноді неузгоджено, і вони, по суті, являються тушінням пожежі. Це не означає, що їх не треба робити. Їх треба робити. Вони абсолютно правильні з точки зору сьогодні на сьогодні. Але як ви збираєтесь переконати людину, яка сьогодні живе в Донецьку, Луганську, що їй буде краще жити з Україною, якщо ви їй не покажете, якою ви бачите це життя через 10 років, через 15? Чому я про це кажу? Півтора роки назад мені доводилося на засіданні трьохсторонньої контактної групи в Мінську представляти концепцію реінтеграції. На той момент думалося, що це буде, скажімо, там якийсь остов, там кістяк, скелет майбутніх підходів. Але воно так, як і будь-який проект кануло в лету, про нього забулися і пішли знову гасити полум'я.
Еще раз напомню, номер эфира нашего 0800-300-403. Говорим с политиком Романом Бессмертным, обсуждаем план реинтеграции Донбасса от Арсена Авакова. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? к сожалению, какие-то проблемы. Надеюсь, вы перезвоните. 0800 300 403, номер прямого эфира. Господин Бессмертный, все-таки вернувшись к плану Арсена Авакова, вы говорите, что вот подобный сценарий, он это путь эскалации. Каким может быть другой сценарий, чтобы это не был путь эскалации? Все-таки сценарий с миротворцами, скорее всего, это уже такой безальтернативный сценарий разблокирования этой проблемы. Что не так с планом?
Альтернативою може бути, з моєї точки зору, тільки підхід безпечної реінтеграції. І на цьому етапі завданням номер один є встановлення і ведення діалогу з мирним населенням, яке сьогодні, і з людьми, які знаходяться сьогодні на Донбасі. Причому це можна робити засобом, засобів масової інформації, електронних комунікацій, зустрічей, як завгодно. Діалогів з людьми, які весь час переїжджають з одної сторони на іншу. Причому ці речі повинні бути спрямовані на вирішення соціальних проблем. Тобто треба показати турботу української держави про людей, про громадян України, які живуть там. Універсальним інструментом це робити, механізмом, який допомагав би це робити, є церква. На території, яка сьогодні окупована, присутні приходи майже всіх православних церков. От дивіться, законодавець, український депутат, приймає рішення визнати документи про народження і смерть так званих урядів, які знаходяться на цій території. 2000 років церква видавала посвідчення про народження, про смерть, про шлюби. Вони сьогодні не можуть цим справитися? Вони можуть запросто цим справитися. Більше того, їм би можна було передати фінанси для того, щоб надавати соціальну допомогу там, сім'ям, інвалідам, багато пенсіонерам, багатодітним сім'ям і так далі, школам, соціальним установам, як завгодно.
Романа, ви не бачите тут проблеми, що от частина населення Донбасу і частина населення України по-разному бачить будущее України, да, її вектор розвитку. І все-таки, якщо буде от така мирна реінтеграція, то очевидно, що будуть якісь компроміси. Допустимо, той же самий особий статус, да, на який не пойде тут більша частина населення України, тому що не підтримують ці речі. Ви не вважаєте, що такі політичні моменти, вони просто нерозрішимі?
Ми зараз ведемо дуже дивну дискусію. Я вам кажу про людей, які живуть там у злиднях, а ви мені кажете про вектор розвитку. Давайте уявимо собі, що в кінці кінців ці люди, які вважають себе громадянами України, про них почала українська держава турбуватися. От на 5-му році війни все-таки вирішила, що давайте ми не будемо забуватися про них, бо вони громадяни України. І почали їм просто допомагати. Далі це їхнє право визначитися. Вони будуть там мати якийсь статус, тимчасово, на перспективу і так далі. Ну, держави як інституції змінюють. Держава 1000 років назад і сьогодні держава, даруйте, це дві великі різниці. От задайтеся питанням, що таке державний кордон 2000 років назад, державний кордон сьогодні і державний кордон через 1000 років чи через 200 років вперед. Ми повинні розуміти, що ситуація змінюється. Тепер подивіться. Цивілізаційний кордон 100 років назад проходив по лінії Керзона, це на 1000 кілометрів на захід. Сьогодні він проходить по східному кордону України. Що, не розуміємо, що життя змінюється. Звідси те, про що ви говорите, це питання перспектив. А я сьогодні кажу, що там люди, діти, жінки, старики, яким треба просто допомогти, щоб вони відчували, що про них держава турбується. Це вплине на їхню позицію. Тому що, ну, в кінці кінців, от, давайте чесно скажемо, от, до 2014 року, що таке український Донбас і що таке російський Донбас? Ми що, не розуміємо, що сьогодні український Донбас перетворюється в такий же самий запущений російський Донбас? Це видно? Це видно. Так от, давайте хоча б зараз на прикладі звичайних людей простих продемонструємо, що Україна буде їм допомагати. Вона готова про них турбуватися. Що механізмом для цього буде українська церква. Мене зараз не цікавить, який це патріархат, київський, московський, церква, допомагаючи людям, буде сама лікуватися в своєму протистоянні.
Давайте не держатися за границі, давайте держатися за людей, якщо кратко.
Оце правильно.
0800 300 403, номер прямого ефіру. Є слушателі, здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, меня зовут Гия, я из Донбасса.
Очень приятно.
Во-первых, хочу немножко так сказать, что ни в коем случае нельзя допускать тех людей, управление Донбасса в будущем, которые были в то время, когда все это произошло. Потому что это большинство, скорее всего, это их вина. И Повторюсь, я предлагаю такой вариант. Объявить зону Донецкой и Луганской области какой-то нейтральной зоны, которая будет там своими свободной экономической зоной, чтобы люди знали, для чего будут восстанавливать, в первую очередь для себя, потом для Украины, и чтобы это было примерное законодательствами, какими-то своими специфическими условиями, чтобы развивался, восстанавливался. По-моему, так, в таком варианте будет больше шансов.
Спасибо, да. Арсен Аваков тоже предлагает в своей статье особую экономическую зону. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Доброго вечера. Сергей Краматорск. Пане Романе, от ви правильно говорите, що на українському Донбасі ну, нічого не зроблено для того, щоб оті люди, які от живуть за межею, побачили, що щось таке зроблено. Так, ви дійсно правильно говорите. Хоча по Краматорську дійсно видно, що там місто принаймні ну, таке ну, більш охайне стало, так зовнішнє вигляд таке ну, більш охайне місто стало. Але більш ніяких нових будов, нічого такого, що, ну, ані доріг таких нових, нічого не робляться. Але в мене питання таке. От як ви збираєтесь інтегрувати Донбас, якщо у них там хліб майже в два рази дешевше, ніж зараз у нас, якщо у них газ у 7 разів дешевше, ніж у нас. І, скажіть, будь ласка, навіщо їм потрібна оця Україна, якщо вони бачать, що у нас таке робиться, і як ви збираєтесь їх переконувати?
Спасибо большое. Ще послухаємо слушателя, щоб уже закінчитися слушателями. Здравствуйте, откуда
Алло.
Ви? Да, здравствуйте.
Алло. Это Александр, Луганская область.
Очень приятно.
Значит, у меня вопрос к Роману Бессмертному. Он 6 лет был представником президента Кучмы в Верховной Раде, да? За это время 6 правительств сменилось. И меньшинств, наверное, сменилось штук 6. Это было мирное время. Вот. Они с Кучмой провели приватизацию вот эту бумажную, ободрал все население, в том числе и Донбасс. Вот. Все, спасибо за внимание.
Ну, такая реплика, спасибо большое. Роман, давайте вот сначала, да, вот предложение о нейтральной зоне. Второе, что Украине, насколько я понимаю, вот нечего предложить. Вы говорите, Украина должна предложить что-то, а вот наш слушатель говорит, что тут потяжелее жизнь в некоторых разрезах, да, вот особенно для патерналистского населения, чем вот на остальной части.
Давайте почнемо з останнього. Я не знімаю з себе відповідальність за те, що відбулося. Бо я належу до для тих людей, які за 12 бюджетів, які голосувались в Верховній Раді, натискав кнопку, і Донбас отримував щороку 18 мільярдів доларів дотації. Я не знімаю відповідальність. Я це робив. Я розумію, що ми допускали помилку, роблячи цю дотацію. Чому? Тому що ці гроші попадали не звичайному громадянину, а вони попадали у кармани олігархам. Це наша помилка. І нам цю помилку треба виправляти.
А чому так діялось? Тому що така ситуація була, така кон'юнктура.
Чому? Тому що почалося всього, коли з 1995 році було прийнято закон про особливу економічну зону Донецької області. Звідти треба шукати помилку. Це запустило механізми, які привели з одного боку до негативу, але з другого боку, треба мати на увазі позитивні речі, тому що було збережено вугільну галузь як таку, було збережено металургію як таку на Донбасі. Тому давайте на це дивитися і не спрощувати ситуацію. Причому нам треба, маючи ці уроки і розуміючи, що за одного битого двох небитих дають, це все змінити кардинально. Тепер, чи є що запропонувати? Верніться, будь ласка, до 2014 року, і той, хто про це зараз говорить, подивіться, будь ласка, які підприємства сьогодні працюють на окупованій зоні. І ви без аргументів за і проти зрозумієте, що гірше, а що краще. Ціни більші, менші, це не завжди добре. Подивіться, будь ласка, на доходи з одного боку і з іншого боку, і співвідношення між доходом і ціною. Наступне. Тепер з приводу, вибачте, я упустив.
Свободна економічна зона.
Вільна економічна зона. Очевидно, що
нейтральна.
Очевидно, що такі підходи абсолютно доречні. Більше того, вони доречні не тільки з використанням певних регіонів, а й окремих населених пунктів. Яких населених пунктів? Це вже треба буде дивитися на ситуацію на місці. Я хочу згадати, як у 2005 році я приїжджав в Луганськ, пропонуючи реформувати територіальну організацію Луганської області, де я казав, що далі система, яка там працює, коли розриви між населеними пунктами, коли існують екстериторіальні зони, коли адміністрації населених пунктів не контролюють землі, це велика проблема, яка приведе до конфлікту, яка приведе до протистояння. І якби тоді, в 2005 році, були прислухалися і зробили те, що я говорив, сьогодні ні про яку війну і протистояння мови не було. Тому що до цього часу ті рани, які залишила ще радянська влада, вони кровоточать там. І вони будуть кровоточити, якщо це кардинально не міняти. Тому Україні є що запропонувати, в тому числі людям, які знаходяться сьогодні під режимом окупації. І починати тут треба, власне, з таких соціальних речей, про які я сьогодні казав.
Господин Бессмертный, последний вопрос для вас. Вы сказали о том, что ключи решения конфликта находятся не только в Москве, не только в России. Вот это очень интересно. Где еще находятся вот такие центры принятия решений, от которых зависит судьба Донбасса и вот реинтеграция этого?
Они находятся и в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. І в цьому це складні ситуації, яку ми маємо на Донбасі. Подивіться вчорашнє інтерв'ю директора Інституту стратегічних досліджень Горбулін, де він каже, початок війни на Донбасі – це світова війна. Тобто він розуміє, що як тільки тут буде змінюватися температура, вона буде змінюватися і в Центральній Європі, і в Європі в цілому, і в світі в цілому. На сьогоднішній день Донбас – це лакмусовий папірець безпекової ситуації в світі. З Донбасом шуткувати, глузувати не можна. Тут треба поступати дуже делікатно. І ще раз кажу, тут треба йти через людей. І як можна менше говорити про ймовірність застосування сили в цій ситуації.
Спасибо большое за интересный разговор. Да, действительно, вот в статье Арсена Авакова мало о людях, да, только о том, что якобы каким-то образом лояльность к Украине будет возвращаться уже постфактум, когда украинская юстиция туда зайдет. Роман Бессмертный предлагает немножко другой путь. Спасибо большое. У нас был в гостях политик, экс-вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный. Включался политолог Виктор Небоженко. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь-фест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гоголь Фест». А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. Стоит украинским радиоканалам на Луганщине пропасть с местных частот, как их место занимают сепаратистки. После того, как в регионе начались ремонтные работы на вышке в Лисичанске, в приемниках жителей, как прифронтовой зоны, так и отдаленных от линии разграничения городов, периодически стала появляться пропаганда группировки ЛНР. Как-то повлиять на ситуацию пока нет возможности, говорят чиновники. Ремонтные работы проводить необходимо. Но в дальнейшем на информационную агрессию планируют ответить строительством еще одной вышки в регионе.
В начале апреля в Лисичанске начались ремонтные работы на местной радиотелевизионной вышке. Она покрывает своим вещанием треугольник городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, практически полностью охватывает прифронтовой Попаснянский район, а также немного захватывает оккупированные территории. Из-за ремонтных работ периодически отключается вещание семи украинских радиоканалов. Но частоты в это время не пустуют, их занимают сепаратистские каналы. А слушать их могут жители не только прифронтовых населенных пунктов, но и достаточно отдаленных от линии разграничения городов и сел. Северодончанка Валентина Агафонова, недавно включив приемник, чтобы послушать украинские новости, услышала совсем иную информацию.
Понимаешь, я слышу совсем не то. Мне рассказывают, что я должна ехать в Луганск лечиться, о том, что у них там медицинское обслуживание бесплатно, кормят в больницах бесплатно. Я насторожилась, бросила грабли, пришла к радио, смотрю на него. А там продолжаются новости про то, что ВСУ обстреливают город Луганск, о том, что учебное заведение объявили о приеме документов, о том, что они бесплатно предоставляют общежитие, что бесплатно обучение проходит. Я была в шоке, мне это страшно неприятно.
На радиостанции очень часто звучала реклама так называемой гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, говорит Валентина Агафонова. По мнению женщины, такая пропаганда может иметь свой эффект на подконтрольной Украине территории, так как многие жители не знают, что на самом деле происходит в Луганске, и могут поверить в бесплатное образование и медицину. Тем временем украинская власть ответить на информационную агрессию планирует строительством новой вышки в Луганской области. Ее возведут недалеко от Попасной, говорит пресс-секретарь руководителя областной администрации Людмила Долгановская. Планируется, что вышка будет высотой в 150 метров и покроет сигналом пятую часть оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также закроет белые пятна в подконтрольных правительству районах.
Радиус ее мовлення поширится на 60 кілометрів. Це відповідно 200 тисяч жителів, окупованої підконтрольної України, частини ОРДЛО, зможуть дивитися мінімум 15 українських телерадіокомпаній.
Строительство вышки должно начаться летом, а заработать она должна весной следующего года. На установку потратят почти 24 миллиона гривен. 22,5 миллиона из них на это выделит Европейский Союз. Кроме строительства новой, на Луганщине планируют увеличить высоту уже работающей вышки. Об этом рассказал член Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Сергей Костинский.
Будет увеличена высоту вежи в широком, за это отвечает уже концерн РРТ, с 50 до 100 метров. И таким чином ми побудуємо такий інформаційний пояс, широкий, Бахмутівка і Попасна.
Также, по словам Сергія Костінського, до моменту возврата окупованих територій в Луганській і Донецькій областях не будуть відключати аналогове вещання. Олексій Виноградов, Донбас, Реалії.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Перекоти поле на асфальті. Під яким териконом ти випладалось? У Горлівці чи в Микитівці? Конець пересохлого, конаючого от непомірного смугу степу. Ти засторога, штормове попередження людству, що у випадку розщеплення України планету струсане апокаліптичний вибух, влаштований князем тьми. Де, у якій галактиці висієш останню насінину життя, із якої постане нова Україна? Ти шукаєш повсюди відповіді, ти чекаєш моєї відповіді. Хіба я знаю, мій брате Кураю, коли я теж перекоти поле на асфальті? Юрій Ряст, Курай.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время выпуска новостей от Егора Устинова.
В Донецкой области обстреляли автобус, перевозивший сотрудников Донецкой фильтровальной станции. Как сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса», обстрел произошел около 16 часов. По сообщению, пятеро сотрудников компании ранены. Один из них находится в тяжелом состоянии. Украина получит от Германии грант на 9 миллионов евро на создание жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины. Подписание финансового и проектного соглашения между Кабмином и фондом состоится в четверг. Средства будут направлены на создание жилья для переселенцев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Укрзалезница изменила график движения поезда из Покровска в Киев в связи с проведением капитального ремонта на станции Мироновка. Об этом сообщается на странице перевозчика в Facebook. Отмечается, что с 24 по 27 апреля скоростной поезд Интерсити номер 733 будет прибывать в столицу в 14 часов 14 минут вместо 12 часов 51 минуты. Пассажиров просят обращать внимание на время отправления и прибытия поездов, указанное в проездных документах. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Об этом он заявил сегодня в ходе встречи с лидерами парламентских фракций. По его словам, соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров с Вселенским патриархом Варфоломеем. Вместе с этим Петр Порошенко отказался рассказать подробности достигнутых договоренностей, но отметил, что решение может быть приурочено к 1030-й годовщине крещения Руси. При этом президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной. Выставка работ украинской художницы Марии Примаченко открылась в Дружковском историко-художественном музее. Об этом сообщает сайт города 06267. «Фантастические звери. Творение воображения художницы». Ее звериная серия – явление уникальное и не имеет аналогов ни в отечественном, ни в мировом искусстве. Репродукции картин мастера предоставлены Черниговским областным художественным музеем. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 апреля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Как всегда, нас можно найти в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».